Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу Екатерины Краснобаевой с Тихоном и Анастасией Рыженко, сыном и супругой покойного, выдающегося русского художника Павла Викторовича Рыженко. Это интервью было записано в период прохождения в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве выставки «Рюриковичи». Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше» к 200-летию святителя Феофана, затворника Вышинского. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве в КВЦ «Сокольник», павильон номер 2. С 17 по 22 декабря святыни Урала, иконы, церковный утварь, книги, другая православная продукция. От метро «Сокольники» ходит бесплатный автобус с надписью «Православная выставка» до павильона 2. На стенде «Радонежа» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ, а также передать нам пожертвования. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря в ДНХ, павильон 69. На выставке изделий церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем в павильоне 69. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и в 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 3, проезд до станции метро Третьяковская, Новокузнецкая. В программе вертепные представления коллектива «Ромашкинская слободка». У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. Повторяем, 8495-953-0168 и 951-2951. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спаси вас, Господи! В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальное интервью, которое в студии «Радио Радонеж» записала Екатерина Краснобаева. Гости в нашей студии – супруга выдающегося русского художника Павла Викторовича Рыженко и его сын Тихон Павлович Рыженко. Напомню, что 16 июля на 44-м году жизни заслуженный художник России Павел Викторович Рыженко отошел ко Господу. Мы записали это интервью, когда в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходила выставка «Рюриковичи. Тихон и Анастасия делятся своими впечатлениями, в частности, и об этой выставке, на которой были широко представлены полотна Павла Рыженко.
Приветствую я вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас в гостях дорогие для меня люди, я думаю, что и для вас тоже. Супруга великого русского художника Павла Викторовича Рыженко, Анастасия Юрьевна Рыженко-Максимова. И сын художника Тихон Павлович Рыженко. Я очень рада еще тому, что Тихон молодой человек, ему 18 лет, и рада, что в нашу радиостанцию вливаются молодые, замечательные, крепкие духом силы. Еще я хочу сказать, что очень любезны были и очень любимы были нашими слушателями те передачи, которые здесь проводил в прямом эфире либо в записи Павел Викторович Рыженко. Это всегда были очень острые, интересные, по времени очень событийно всегда переживаемые людям, которые слушают нашу радиостанцию, передачи. Но понимаете, что вот еще Павел Викторович Рыженко удивительный был философ, мыслитель, и даже как ведущий радиостанции был замечательный, он замечательно говорил, он превосходно знал историю. Но один был минус, что нельзя было показать нашим радиослушателям его картины. И я вот думаю, что так же живописует в слове, как и живописал тоже и в слове, и в полотнах своих Павел Викторович Рыженко, я думаю, он оставил нам, помимо своих удивительных, замечательных картин, своего наследника Тихона, который вот, к моему удивлению, мало встретишь сейчас таких молодых людей. Он очень любит историю, он любит Россию, и он истинный продолжатель дела Павла Викторовича Рыженко. Он, мне кажется, принял в свои руки тот стяг русского народа, русского государства. И я думаю, что он его с честью принесет. И я надеюсь, что это будет не только наша сегодня вступительная обзорная передача, но я надеюсь, что он станет у нас здесь постоянным автором беседовать с молодыми нашими слушателями.
Захвалить Екатерину, нельзя так.
Нет, действительно, я рада, потому что нас редко можно кого-то сейчас встретить, кто знает историю, кто, главное, что это любит. Еще я хочу при дворе нашу беседу сказать, что выставка Рюриковичей, и что помимо участия там Павла Рыженко, его картинами, полотнами прекрасными, Тихон участвовал тоже.
Тоже полотнами?
Нет, сейчас Тихон, наверное, расскажет его участие в этой выставке. Было немаловажно.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Столько мне сказали уже тут теплых слов. Это такой аванс, к которому надо стремиться, таким высотам. Относительно моего участия в выставке Рюриковичей, я имел честь писать для этой выставки истории династии Рюриковичей, то, как жили русские князья, как они переживали многие события, с которыми сейчас, в нашем 21 веке, современный человек справиться вообще не может. История никогда не нова, она всегда будет повторяться. Поэтому, наверное, выставка Рюриковича имеет такой колоссальный успех, потому что все очень жизненно на ней. Все события, изложенные мной, изложенные в историях, изложенные в хронометражах событий, основаны на не то чтобы новым, с одной стороны новым, с другой стороны и не новым пониманием русской истории. Новым в каком плане? Никогда еще, наверное, не поднимался вопрос русских князей как живых реальных людей. Это были старцы с бородами, которые совершенно были не в почете даже в империи, построенной Петром Первым. Древнюю Русь забывали. Забывали, потому что она была неактуальна. Она была неактуальна по причине своей глубокой нравственности, по причине своего глубочайшего монашеского такого пути, начиная от княжеского двора, заканчивая Троицей Сергиевой Лаврой. Русский народ жил в абсолютно монашеской системе ценностей. Народ жил ради Христа. И это не будет какими-то пафосными словами, потому что Московское княжество при Дмитрии Ивановиче Донском было самым маленьким по сравнению с Новгородским княжеством, по сравнению с Тверским княжеством, по сравнению с Рязанским княжеством, в конце концов, по сравнению с гигантской Ордой. Но каким-то поразительным образом это маленькое княжество смогло соединить Русь. Началось это действительно при Дмитрии Иоанновиче Донском. потрясающе, что на выставке Рюриковичей начинается просто поднятие этого вопроса как объединение русского государства вокруг не просто московской политики, московской экономики, что очень сейчас модно рассуждать. Акунов пишет о русской истории как некий учебник экономики, забывая о том, что самая главная направленность, то, что объединило Русь, в первую очередь, это выбор русского князя идти путем не ставленника Орды, не экономических приобретений и союзов с Европой, не торговых взаимоотношений с пришлыми, приезжими, иудеями, торговцами, не путем лицемерного союза с абсолютно чудовищным княжеством на тот момент Тверским, которое под руководством Михаила Тверского вырезало целые области, желая подчинить себе всю Северную Русь. Дмитрий выбрал путь правды. В этом ему помогал Сергий Радонежский, митрополит Алексей. С этого момента начался путь русского человека. Сначала Куликовскому побоищу, а после Куликовского побоища начался, в общем-то, путь всей русской православной истории как империи. Империи православной. Империи, не в первую очередь не ставящей перед собой задачу, как английская империя, девизом которой является «Бог и мое право», а «Бог и моя душа». Об этом во многом мои были работы по выставке Рюриковичей. Пытались рассказать зрителю, что русский князь страдал от измен дворянской элиты, страдал от постоянных посягновений не просто на свою власть, попытки его свержения были постоянные, но на ту идею, которую он нес, постоянные попытки уничтожения той мечты, которую он создавал, которая потом воплотилась в мощнейшую Русь при Иоанне Васильевиче Грозном. Это не описать словами. Говоря о русских князьях с точки зрения того, какие они были экономисты, какие они были воины, какие они были политики, очень сложно на самом деле, потому что, наверное, только русские князья ввели в слово «политика» элемент нравственности, потому что политика уже тех времен европейская уже полностью себя дискредитировала, романтика крестовых походов уже заканчивалась, уже появились такие ордена, как тамплиерские, тамплиерский орден, орден госпитальеров, уже Европа начала потихонечку гнить разложением, упадком веры. В общем-то, это завершилось появлением Лютера в конечном счете. А Дмитрий Иоаннович Донской, так сказать, поставил такую основу, на которую опиралась вся дальнейшая династия Романовых и опиралась вплоть до Петра I. Был некий скелет, который держал все. Основа этого скелета была церковь, в основе стояла церковь.
Я хочу просто сказать нашим слушателям, почему вы так заострили свое внимание на Дмитрии Донском. Я знаю, что у вас должен выйти роман о Дмитрии Донском.
Роман о Дмитрии Иоанновиче Донском, исторический, который я писал именно для молодежи. Планируется, что его издадут в Сретенском монастыре как раз. Почему я заострил свою, вот начал вообще разговор о выставке Рюриковича и Дмитрия Иоанновича Донского? Просто Дмитрий Иоаннович Донской – это некий центр средневековой Руси и, в общем-то, основатель русской государственности. А в идеологическом плане, в первую очередь. На самом деле, если посмотреть на других русских князей, они прекрасные, они потрясающие. Каждый нес свою глубочайшую функцию. Владимир Святой крестил Русь. Александр Ярославович Невский разбил немцев и шведов. Андрей Боголюбский, в общем-то, основал Московское княжество. Потрясающее совершенно деяние, но при Дмитрии Иоанновиче Донском произошло то событие, которое с того момента не происходило и вряд ли, наверное, произойдет. Это Куликовское сражение в плане того, что это было. Ведь это было не просто сражение восставших славян на агрессивный Восток. Это было противостояние двух миров. Это было противостояние православной Руси. Это было противостояние, в общем-то, всего того мира, который создавал Сергий Радонежский, святой митрополит Алексей, который так хотел видеть Дмитрий Иоаннович Донской, Русь православную, которая, невзирая на то, что приняла крещение при Владимире, все равно постоянно теряла вот это первородство, потому что постоянно шли чудовищные языческие войны. православие, принятие православия подразумевало государственность на Руси. И когда Дмитрий столкнулся с тем, с чем сталкивались уже многие князья до него, его предки Рюриковичи, он столкнулся с вопросом, либо мы создаем государство совести, государство православное, по-настоящему православное, и народ будет православным, или Бог будет у каждого в душе, и каждый будет блюсти свои интересы. Православные республики или православная империя? Вот что стало перед Дмитрием, как вопрос. И он выбрал православную империю. Поэтому все дальнейшие преобразования, которые были, отталкиваются от реформ Дмитрия Иоанновича, от его деяний. На самом деле, даже страшные совершенно события, которые потом происходили с Русью, все они, конечно же, почему они были преодолеваемы. На самом деле, их понять, что их можно преодолеть, было понимание преодоления этих проблем было изначально. Русский народ никогда поэтому не ломался ни под татарами, ни даже в смутное время, хотя было осуществлено страшное злодеяние, убийство помазанника Божьего, царской семьи. Но все равно народ был как будто одухотворен Куликовским побоищем. И династия Рюриковичей – это в первую очередь что? Это империя духа, это империя, к которой тянулись лучшие отрасли Европы. Многие герцоги, дворяне, принцы. И, конечно, самая ненавидимая империя после Византийской, ненавидимая в Европе. Потому что, если посмотреть на русскую историю, русский человек – во время династии, правления династии Рюриковича вообще не выпускал из рук меч. Такого не было года, чтобы был мир. Постоянно шли войны. Запад воевал с нами постоянно, Восток воевал с нами постоянно. И вот в этой атмосфере нужно было создавать Третий Рим. И Дмитрий Иванович Донской его создавал. Поэтому и выставка Рюриковичей, и вообще вся династия Рюриковичей, она основана на Дмитрии Иоанновиче Донском. Как на основе. Предшественником Дмитрия Иоанновича, духовным предшественником, был Александр Ярославович Невский. Но Александр Ярославович Невский – это все равно все-таки образ святого, который защищал великого князя, святого, который защищал княжество. Дмитрий Иванович Донской защищал Русь. В этом колоссальное различие. Поэтому, когда мы говорим о Дмитрии Иоанновиче, когда мы о нем пишем, когда мы создавали выставку Рюриковичей, мы пытались создать выставку православной государственности. Потому что при династии Романовых у нас была мощнейшая империя, но, к сожалению, идеологию, которую вводил Петр, назвать христианской невозможно никак.
Но, к сожалению, выставка Рюриковича уже закончилась. И вот те, кто не успел посмотреть эту замечательную выставку, как и выставка предыдущая была Романовы, я думаю, что надо все направить стопы свои на выставку, которая проходит сейчас и продлена на месяц еще, о чем наши радиослушатели не знают. Это выставка, которая проходит в Лаврушинском переулке, дом 17, строение 1, «Империя в последней войне». Вот я как раз и хочу перейти к Анастасии Юрьевне Рыженко. Анастасия Юрьевна переняла эстафету от своего супруга. Но я думаю, что она ее никогда не теряла, потому что все выставки, которые проходили в Москве или даже не в Москве, вела Анастасия Юрьевна Рыженко. И об этом тоже знают наши радиослушатели. Поэтому, дорогая Настя, я вам предоставляю слово. Как проходит выставка, что там нового? И расскажите обязательно, что она еще будет, и чтобы мы не упустили так же, как мы упустили Рюриковичей.
Дорогие слушатели, я рада вас приветствовать на радиостанции «Радонеж». Возможность еще раз пригласить вас на выставку, которая действительно продлена. Она была учреждена и создана по инициативе министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского при посредстве участия военно-исторического общества в прекрасных, отреставрированных недавно палатах 17 века, так называемые медиапалаты, напротив Третьяковской галереи расположены, где и находится сейчас военно-историческое общество. И вот первая экспозиция была отдана первой посмертной выставке художника, за что, конечно, огромное спасибо военно-историческому обществу и министру культуры, потому что эта выставка привлекла к себе огромное количество людей, внимания. Пришло очень много молодежи, пришло много студентов, много школьников, людей среднего возраста, ну, пожилой возраст тоже, конечно, люди пожилые, они особенно в этом плане такие инициативные, они всегда приходят, они всегда интересуются и живо интересуются, глубоко и искренне. Но молодежи много, что очень радует, потому что по книге отзывов, уже три книги практически полностью записаны отзывами фильме, то есть высказывания, и прочитывая их даже бегло, можно понять, что эта выставка близка людям русским. Сейчас тема действительно монархии поднята как бы на щит. Прошедшие выставки, они, я бы сказала так, качественно изменили зрителя, потому что, проводя экскурсии на разных выставках мужа, я сейчас могу констатировать вот такой факт, что именно к теме царской семьи, к теме вот как бы попытки осмыслить и сделать выводы из того исторического контекста трагического начала века, это особо вызывает интерес и особое внимание. И люди слушают часами. Самое удивительное, что слушают дети, маленькие дети, которые вместе со взрослыми. Я за это время, вот за месяц небольшим работы выставки, не провела ни одной детской экскурсии. Дети как-то устраиваются, садятся на пол, присаживаются и слушают наравне со взрослыми совершенно взрослый текст экскурсии, лекции на тему русской истории. И меня это очень удивляет, поражает и вдохновляет, потому что раз такой интерес, значит, это уже меняется сознание общества русских людей. Вот, потому что, вот еще раз повторю, вместе с высказыванием взрослых здесь замечательные детские отзывы, как раз вот один из которых о том, что выставка — это как глоток свежего молока. Вот здесь мальчик пишет, маленький совсем: огромное спасибо за выставку, очень хотелось попасть давно. А тут мы поехали в Третьяковскую галерею и вдруг оказались здесь, увидели чудо. Мы увидели полотна великого человека наших дней и удивились нашей истории, поразились ей. И практически нет ни одного плохого отзыва, нет ни одного даже сомнения в том, что эти картины нужны людям. Тема выставки, еще раз повторю для тех, кто первый раз о ней слышит, это «Империя в последней войне». Это выбраны были полотна не только на тему Первой мировой войны, но и событий, связанных с трагедией ухода государя Николая Александровича из жизни и трагедии царской семьи. Это тема покаяния русского народа. То есть все работы художника, часть из них новые, которые зритель не видел. Это «Брусиловский прорыв», это «Вторая присяга», это картина «Наследник», которая, по сути дела, является такой, я бы сказала, некой сублимацией всех трагических тем, драматических моментов начала XX века. Вот, ну, не говоря уже подробно на тему, так сказать, уже непосредственно самой выставки, делая только ее анонс, скажу, что каждую субботу и воскресенье я в залах с утра и до вечера, с 11 до 8 часов, и экскурсии идут через каждые 2 часа. Практически без перерыва. Вот. А в будние дни по телефону можно записаться. Я оставлю здесь в студии телефон, вот, по которому можно будет записаться на экскурсии, потому что с детьми лучше приходить в будни, потому что в воскресные дни очень много народу. До 700 человек прохода в воскресные дни через эти залы, маленькие совсем залы выставки в Лаврушинском переулке, вот в этих медиапалат. Поэтому я вас приглашаю и с радостью буду там встречать для того, чтобы еще месяц иметь возможность поговорить на одни из самых, мне кажется, важных тем вот современности и связи с историей. Как вот пишут здесь замечательно в книге отзывов, сегодня такая тема очень нужна, особенно нашей молодежи. Огромное спасибо за выставку. Хочется, чтобы как можно больше людей побывало на ней. Ну, что еще сказать на эту тему? Кроме только радости продления этой экспозиции. И еще сразу анонс о том, что выставка, еще одна, она предстоит в залах Третьяковской галереи на Крымской набережной. Она откроется 19 декабря и продлится до практически конца января, до 25-го. Там будет тема Древней Руси. Там зритель, который уже знает творчество художников, встретится с полюбившимися образами Пересвета, Ослябе, Дмитрия Ивановича Донского, Александра Ярославовича Невского, но также увидит ряд новых работ художника, который еще прежде не был представлен на выставках. Так что, милости прошу, приходите туда. Вот две параллельные выставки будут работать сейчас на разные темы. Выставка в Третьяковской галерее будет называться очень красиво, я бы сказала, поэтично, «Отражая эпоху».
Тихон, мне хочется, чтобы вы обратились к нашей молодежи о том, что действительно, как наша история необходима для становления даже характера самого человека, который живет в стране Россия, и который должен знать и своих царей, и свою историю. Иначе без этого нам не подняться, нам не жить. И вот, например, мало, наверное, кто знает из наших молодых совсем людей такое имя, как Петр Николаевич Краснов. А ведь это был удивительный, замечательный писатель. Но понятно, по каким причинам его не печатали в советское время. Но вот я хотела бы, чтобы вы не сейчас, а может быть, впоследствии как-то рассказали о том, что никогда не бывает однозначного выбора. И почему такой человек, который очень любил Россию, очень любил царя, у него есть пронзительный рассказ от имени солдата, как он встретил на построении царя, и как у него слезы лились, как потом он этим жил всю жизнь. Вот почему этот человек вдруг стал на сторону врага, который был против нас, пришел. И много ведь таких людей, ведь все это не случайно, это, наверное, все прошло через сердце, через душу. И вот до сих пор разделение нашего народа проходит вот красной, кровавой, мне кажется, линией через все роды. И то, что сейчас, например, на Украине продолжается, это все, мне кажется, вот отголоски того разделения, когда люди хотели защищать Россию, родину, но каждый хотел ее по-своему, наверное, каждый любил ее по-своему. Но мне кажется, что здесь самое главное – тот, кто предал Христа, и тот, кто не предал Христа. Это самое главное, наверное, было в выборе.
Да. Краснов вообще часто говорил, что с кем угодно, хоть с чертом, но только чтобы спасти Россию от большевизма. Краснов — это, насколько спорный вопрос, и его судьба, и этого человека, кадрового офицера, героя Первой мировой войны, который абсолютно потерялся, когда началась революция. Понимаете, вот, ну я так скажу.
Ну как это, не потеряться?
Это и заодно к молодежи. Дорогие мои друзья, самая главная основа любой империи и познание русской истории, понимание русской истории идет через одно слово – верность. Когда это понятие уходит, началось то, что началось с Красновым. Дело все в том, что однажды, поняв, что, как и многие, он предатель, все равно, по сути, он потерял некую такую, даже я бы сказал, светлость понимания того, за кого стоит сражаться и что стоит защищать. Офицерство русское. У него было, у русского офицерства к моменту революции было очень странное понятие верности. Оно шло через какие-то свои личные понимания. Верность подразумевалась, например, в том, чтобы до конца быть вот верным. Вот даже в прямом смысле слова приказу государя, якобы отданному, это как бы, опять же, якобы, естественно, государь никогда в жизни не отдавал такого приказа присягнуть временному правительству. 70% офицеров понимали на подсознательном уровне, что государь, которому они давали присягу, то есть они уже произносили святые слова присяги, не может подобного приказа отдать. Но они хотели поверить в это, хотели, и они поверили. И началась катастрофа. То, что русский офицер воспринимал, ну, высший офицер, там, вот генерал, условно, да, потому что офицер у нас понятие растяжимое, это и генерал, может быть, воспринимал как доблесть, допустим, как-то уколоть или нахамить в лицо государю, как, например, Родзянко, он обожал это делать. Он даже это записывал в дневниках, как он смог сегодня в личной речи с государем уколоть его словесной фразой. Это воспринималось каким-то таким антуражем. Это обсуждалось в салонах и говорили, вот Родзянко-то какой у нас. Вот он государю это сказал. И вот это вот безблаговейное отношение к царю породило вот это вот понимание, над которым смеется Запад. Мы русские, мы за неделимую единую Россию, мы за Бога. Но вот царь — это уже что-то нечто абстрактное, это некий человечек, которому мы как бы давали присягу. Не важно, что в этой присяге фигурировала присяга через Бога, потому что клялись честью, клялись на Евангелии, клялись на кресте, клялись на знамени. Не важно, мы все равно с Богом, но как бы мы изменяем одновременно и Богу, и царю. Ну вот как-то так. Краснов, вы понимаете, они герои, многие и белые герои, офицеры были герои, но вот герои чего, какого романа? Они поголовно. Все. Они не хотели спасать государя. В дневниках Краснова звучит, при всех его воспеваниях и государя, и монархии, видно, что человек действительно каялся во многом. Но все равно самой главной целью его было создание отдельного государства, Донского, которое было бы под протекторатом немцев во Вторую мировую войну, если бы немцы победили. Вот понимаете, какая вещь? Удивительно, да, как человек русский, предающий государя, начинает безумствовать.
Да, мне кажется, отступление малое как, хотя бы
как,
от веры.
Какой-то сосуд разорвался в мозге у всего русского офицерства. Как будто какое-то вот понимание, как будто барабанные перепонки лопнули. Они уже не слышали голоса совести. Они его как бы переводили. Прямой голос совести. Ребята, вы предали. Вы не пошли спасать царя, вы не организовали, хотя вы присягали ему. Вы поверили в клевету на него. Хотя ребенок, даже вот, не знаю, 15-летний может открыть, почитать дневники этих вот офицеров, и по ним уже видно, что не могло быть того, что говорили о царе. Это даже не назвать пропагандой, это дешевые какие-то спектакли, в них верили, в эти спектакли. Хотели верить, сидели в масонских ложах. Очень хотелось Европы, очень хотелось спасти европейскую конституцию и загубить Россию. У них это получилось. И когда Краснов вступил, в общем-то, в армию немцев, в вермахт, мы можем посмотреть, как вот по прекрасному примеру, вот этот вот ужас падения русского офицера и вообще русского человека, до чего он может дойти в своей ипостаси, когда он изменяет ценностям, которые несли его предки, несли тысячи лет. И вот он им изменил. Поэтому, обращаясь к молодежи, я скажу еще раз. Верность и только верность. И через нее понимание русской истории.
Мне кажется, что тема, конечно, обращения к монархии, возрождения монархии – это главная тема сейчас нашей истории, самая важная. Потому что без этого контекста мы ничего не сделаем в дальнейшем. И в контексте работы художника, вот, Павла, конечно, я могу сказать, что сердце его бесконечно болело этой темой, потому что он понимал, что она невероятно важна. Но даже еще 5-6 лет тому назад она не вызывала такого интереса. Она скорее, ну, в общем, воспринималась, но совсем не настолько остро, как сейчас. Я начинаю свой рассказ в первом зале выставки, вглядываюсь в лица людей и понимаю, что они словно настроены. Может быть, для них это очень тяжелый, мучительный, болезненный момент перерождения, но они настроены на эту внутреннюю работу. Они как бы смиренно стоят и понимают, им очень от многого придется отказаться. Им очень со многим придется расстаться с теми идеологическими мифами, к которым они привыкли. Это, повторяю, большая, тяжелая, очень внутренняя, мучительная работа преодоления себя. Потому что если все-таки как-то мы сейчас обретаем веру, и вот это духовное, нравственное невежество все-таки уже не в таком, я бы сказала, драматическом как бы аспекте для нас, но история по-прежнему, наша собственная история для нас закрыта. Как удивительно глубоко и тонко проанализировал Россию Черчилль. Уж этого человека совершенно нельзя упрекнуть любви к нашей родине, к тому, чтобы он говорил какие-то лестные слова. Но он словно тот, кто победил, и говорит, потирая руки, довольство, смотрит на жертву великую, то есть понимает, насколько силен был противник, тем самым убеждая себя, как же велик он, победивший, и Англия, которой тянутся нити всех заговоров мировых. Удивительная держава, сохранившая приверженность строю монархическому своему, причем не номинальному никакому. Это абсолютно глубокое внутреннее убеждение этого народа. И она хранит, и любит, и ценит это все. И при этом все нити тянутся к ней. Она имела колонии, жесточайшие режимы. Она, по сути дела, стоит за всеми мировыми заговорами, мировых катаклизмов страшных, как бы ни при чем. Так вот, Черчилль писал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как Россия. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измены завладели властью, когда задача была уже выполнена. И долгие отступления окончились. И снарядный голод был побежден. И вооружение притекало широким потоком. Более сильные, более многочисленные, лучше снабженные армии сторожила огромный фронт. Тыловые соборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией, Колчак флотом. Царь был на престоле. Российской империи русские армии держались, фронт был обеспечен, и победа бесспорна. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что негодную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна».
Малость времени нашей передачи, первый такой вступительный, обзорный. Лишний раз еще пригласить хочется на выставку, где можно будет задать вопросы и еще пообзорнее узнать все. До свидания, спасибо. Всего доброго.
Спасибо, дорогие слушатели.
Вы прослушали беседу Екатерины Краснобаевой с Анастасией и Тихоном Рыженко, супругой и сыном заслуженного художника России Павла Викторовича Рыженко. Напомню, 16 июля Павел Викторович отошел ко Господу на 44-м году жизни. Мы просим всех наших слушателей помолиться о упокоении раба Божия Павла в селениях праведных, чтобы милосердный Господь простил его прегрешение и сотворил ему вечную память.
Свыше, а выше. До сотлетия со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Православие, наставник. Святительское служение Феофана Затворника. В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения великого подвижника и богослова Русской Православной Церкви святителя Феофана, затворника Вышинского, прославленного в лике святых в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию крещения Руси. В Успенской Вышинской пустыне, недалеко от города Шацка Рязанской области, святитель провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе. Здесь были написаны самые известные его творения, основная мысль которых – как человеку найти свой путь ко спасению, к достижению Царства Небесного. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла празднование юбилея будет отмечаться на общецерковном уровне. В 2015 году ожидается прибытие Святейшего Патриарха на Рязанскую землю, где пройдут основные юбилейные торжества. Юбилейные торжества, в подготовке которых участвуют представители как духовной, так и светской власти, дают прекрасную возможность рассказать о духовном наследии Феофана Затворника многим людям, привлечь внимание к Рязанскому краю, восстановить замечательный памятник культуры Вышинскую обитель, так горячо любимую святителем, место его сокровенных молитвенных подвигов. Около 7 лет с 1859 по 1866 годы Феофан Затворник проходил святительское служение, возглавляя две крупные церковные кафедры – Тамбовскую и Владимирскую. О высоте ответственности этого служения святитель впоследствии писал: «Святительство и пасторство Церкви истекает от пасторства Христа Спасителя и есть его продление в Церкви». При наречении во епископы архимандрит Феофан произнес речь, в которой сравнил свою жизнь с шаром, без треска и шума, катящимся туда-сюда по направлению сообщаемых ему ударов, выразив тем самым покорность воле Божией. На поприще святительского служения Феофана Затворника ждали большие труды. Феофан Затворник почти каждое богослужение сопровождал проповедью, отмечая: «Проповедь, излившаяся из души, — великое дело». По воспоминаниям современников, на службы святителя собиралось много прихожан, которые всегда с большим вниманием и неизменной духовной пользой слушали его слово о спасении.
«Веруйте и глубоко в сердце содержите, что ничто без Бога не бывает до самой малости, все у него рассчитано. Наш долг все обращать во спасение души и из всего извлекать себе пользу душевную. В этом вся наша мудрость».
Много внимания святитель Феофан уделял духовному образованию. При его активном участии и содействии было открыто много церковно-приходских училищ, воскресных и частных школ. В Тамбове и Владимире основаны Тамбовские и Владимирские епархиальные ведомости, куда он сам активно давал материалы. О времени, когда проходило святительское служение Феофана Затворника, мы попросили рассказать кандидата исторических наук, проректора Тамбовской духовной семинарии, отца Виктора Лисюнина.
Этот небольшой период, он сопоставим с очень яркими событиями. И прежде всего, в том историческом контексте, который проходил у нас в стране. Мы знаем с вами, что это эпоха реформ, 60-е годы. И накануне, как раз в 1859 году, святитель Феофан приезжает на Тамбовскую землю. Те, кто были в городе Тамбове, могли обратить внимание, что сейчас идет возрождение многих святынь в городе. И дело в том, что именно по этим святыням можно исследовать и даже ту образовательную деятельность, которую вел святитель Феофан. Вот, например, мы видим резиденцию тамбовских архиереев, Казанский мужской монастырь. Это вид как раз второй половины XIX века. Здесь была резиденция архиереев тамбовских. И сейчас он возрождается, там находится Тамбовская духовная семинария. А Спас-Преображенский кафедральный собор, который сейчас возрожден, там мы вспоминаем и знаем, что именно при святителе Феофане зачитывался манифест об освобождении крестьян. Это была эпоха перемен, конечно, переломное время, и надо отметить, что тогда, как и сейчас, вставался вопрос об уничтожении традиционного уклада, и под напором экономических преобразований и влияния западных идей как раз шел слом старого, насаждение нового. И церковь вот выступала в то время как гарант стабилизации. Идея широкого духовного просвещения как средство, противостоящее социальному и духовному расслоению населения. И вот решая вот этот самый вопрос, как раз святитель Феофан патронирует те духовные учебные заведения, которые были в городе Тамбове. Мы знаем, что именно святитель Феофан заставляет духовенство говорить проповеди, причем говорить их при кафедре, штрафует даже священнослужителей. И такие случаи были в пользу епархиальных ведомостей, в пользу каких-то проектов образовательных, назвали бы мы сегодня современным таким вот языком.
Будучи самым одаренным педагогом и психологом, святитель писал о необходимости духовной основы в образовании.
Надо так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас дело – есть богоугождение, а научность есть придаточные качества, случайность, годные только на время настоящей жизни. Должно быть поставлено непреложным законом, чтобы всякая преподаваемая христианину наука была пропитана началами христианскими и притом православными.
В Тамбове и во Владимире святитель основал училище для девиц духовного звания. В России первое женское училище было основано в 1843 году в Царском селе. Вскоре по его образцу стали появляться подобные училища и во всех епархиях. В 1863 году в Тамбовской епархии, благодаря правящему архиерею, было учреждено Тамбовское епархиальное женское училище. Хотя училище, как и другие, было создано по образцу царско-сельского, оно отличалось оригинальным уставом. Из 59 пунктов устава только 10 совпадали с царско-сельским, остальные были написаны святителем. Главные цели обучения были сформулированы следующим образом. Необходимо воспитать достойных супруг служителей церкви, помощниц в деле нравственно-христианского образования прихожан, воспитать попечительных матерей и сведущих хозяек. О том, с какой мудрой попечительностью и с каким отеческим вниманием относился святитель Феофан к воспитанницам училища, рассказывает заместитель председателя научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Феофана Затворника, заведующий отделом русской классической литературы Института мировой литературы, доктор филологических наук, профессор Марина Ивановна Щербакова.
И в Тамбове, и во Владимире были организованы училища для девиц духовного звания. По сравнению с имевшимися образовательными учреждениями для девушек, конечно, это были уникальные заведения, потому что они призваны были помочь беднейшим, осиротевшим девочкам 10-12 лет получить образование. Мало того, что святитель Феофан присутствовал на экзаменах, но это были академические, так сказать, экзамены в аудитории. Экзамен по математике, по русскому языку, по церковной истории, по литургике. Все это должны были будущие матушки знать и уметь. Но помимо этого святитель Феофан настаивал на том, что они должны уметь вести хозяйство. Поэтому святитель отправлялся с девочками в огород и смотрел, как на грядках, у каждой девочки была своя грядка, они выращивают овощи, еще какую-то снеть, и они должны были святителю рассказать о том, как возделывается земля, что они потом будут делать из этого урожая, как применять. Далее следовали еще в какой-то там зал, где были разложены рукоделия. Это была и вышивка, и вязание, и плетение, и еще все то, что они могли своими руками сделать. Мы должны растить не белоручек, говорил святитель Феофан, а черноручек. И надо сказать, что условия, в которых вырастали девочки, были достаточно жесткими и стесненными. Один рацион питания в этом убеждает. На завтрак кусочек черного хлеба и квас. На обед полагался либо овощной суп, либо щи. Капуста преимущественно была квашеной. Свежую капусту только несколько недель, две недели в сентябре, когда был урожай, и перед тем, как капусту уже начинали квасить. А в летний период это была крапива и всякие прочие травки, которые выращивались в огороде. Жареное, так называемое, редко, бывало мясо, но иногда и его заменяли просто жареной картошкой. Чай не полагался, это было китайское баловство. Хотя, конечно, святитель Феофан любил посылать девочкам некие гостинцы, в том числе и чай, и пряники. Известен еще такой случай. Первый выпуск Тамбовского женского училища для девиц духовного звания – как-то передал просьбу святителю Феофану не присылать и не привозить целиком единой купюрой ту сумму, которую он им обычно передавал, а разменять ее на монеты по количеству учениц и вручить каждой на память эту индивидуальную монету. Святитель согласился, он сделал это, но вручая каждой ученице монетку, он говорил: «Ну вот, сребролюбка, возьми на память».
Главной заботой святителя Феофана было возрождение духовной жизни в оверенных ему епархиях. С детства полюбив богослужение и храм Божий, святитель Феофан старался привить эту любовь и другим людям. О храме святитель Феофан говорил:
«Мир, чужая нам страна, дом наш на небе, преддверие же того дома — храм земной. Спешите же сюда, как спешат из чужой страны, под кров родителей, здесь мать наша, церковь, любовно будет обымать вас и обильно питать вас всякими духовными сладостями».
Мы продолжаем наш разговор с Мариной Ивановной Щербаковой, которая вот уже несколько лет работает над летописью жизни и трудов святителя Феофана. Архивные разыскания позволили обнаружить интересные связи, например, между известным художником Василием Дмитриевичем Поленовым и святителем Феофаном.
Занимая Тамбовскую и Владимирскую кафедры, Преосвященный Феофан много проповедовал. И проповеди тамбовские, проповеди владимирские вышли, как известно, отдельными книгами. Так вот, если мы обратимся к одной из проповедей, произнесенной 7 сентября 1860 года, то увидим, что она произнесена по освящении храма Воскресения Христова в селе Ольшанки Борисоглебского уезда. Преосвященный Феофан обратился к собравшимся, и его речь начиналась с того, что храм для всех то же, что сердце для тела. Это прообразовало еще древние скинии. И в начале проповеди упомянута некая храмоздательница, благочестивому усердию и терпеливому труду которой святитель Феофан призвал отдать должную дань. Так вот, кто же эта храмоздательница? Кто эта строительница храма в Ольшанке? Это Вера Николаевна Воейкова, урожденная Львова, воспитанница Гаврила Романовича Державина. и вдова героя Отечественной войны 1812 года Алексея Васильевича Воейкова. С Ольшанкой связаны 10 лет счастливой супружеской жизни Веры Николаевны Воейковой. И вот, овдовев, в 1843 году она заложила в память о муже большую церковь, строительство которой завершилось только в 1860 году. Храм Воскресения Христова в Ольшанке считался архитектурной жемчужиной Тамбовской земли. Представим себе, что, конечно, на освящение храма собралась вся большая семья Веры Николаевны Воейковой. А кто они? Дети, внуки, которым заключительные слова проповеди обращает Преосвященный Феофан. «Да благословит его всещедрая благостыня, — говорит он, — и потрудившихся в созидании его, и благословение сие да пребудет в роде их из поколения в поколение». Сын Воейковой, Леонид Алексеевич Воейков, стал первым тамбовским библиографом и коллекционером, завещавшим свое собрание городу. А внуки – известные художники Василий Дмитриевич и Елена Дмитриевна Поленовы. И вот в своих полотнах они прославили, как известно, красоту русской природы. Более того, Василий Дмитриевич Поленов создал фресковые росписи Ольшанского храма Воскресения Христова. Он был благословлен Преосвященным Феофаном вот в тот достопамятный день.
В преддверии юбилея святителя Феофана в Рязани проходит много просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы как можно больше людей смогло познакомиться с жизнью и духовным наследием святителя Феофана. И сегодня наш разговор о мультимедийном издании «Святитель Феофан и книги». В издание вошли всевозможные биобиблиографические указатели. В раздел «В помощь преподавателю основ православной культуры» включены конспекты уроков по проповедям святителя. Книга сопровождается DVD-диском, на котором, помимо материалов, вошедших в печатное издание, размещен видеофильм о Феофане-затворнике, а также дидактические материалы к урокам. В нашей беседе принимает участие Алла Дмитриевна Сурина, заведующая краеведческим информационным центром Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, и Наталья Леонидовна Моисеева, руководитель Рязанской епархиальной библиотеки. Алла Дмитриевна, что такое мультимедийное издание и где оно может быть использовано? Расскажите, пожалуйста, об опыте подготовки подобных изданий.
Мультимедийное издание включает в себя не только текстовые материалы, но также и богатый иллюстративный материал, аудио и видеоматериал. Опыт подготовки таких изданий у нас уже имеется. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького подготавливала издание, посвященное Якову Петровичу Полонскому, нашему выдающемуся земляку и поэту, «Все, чем жила душа моя», а также издание для пользы Отечества, посвященное Петру Петровичу Семенову-Теньшанскому, в подготовке которого принимали участие 8 научных учреждений Липецкой и Рязанской областей, библиотеки, музеи, архивы. И данное издание «Святитель Феофан и книги» также включает в себя не только текстовые материалы, но на диске будет представлен и аудиоматериал, и видеофильм, посвященный пребыванию святителя Феофана на Выше, увековечению его памяти. Подготовлены 7 уроков, представленных на диске, они тоже вбирают в себя такой вот аудио и иллюстративный материал. Поэтому мы говорим, что наше издание мультимедийное.
А кто принимал участие в подготовке мультимедийного издания и какие материалы вошли в его состав?
В подготовке издания «Святитель Феофан и книги» принимали участие около 10 учреждений и организаций. Материалы «Хроника жизни», «Святитель Феофан на Выше», к истории келейной библиотеки святителя Феофана подготовлены редактором издания монастыря Варварой Викторовной Кашириной, доктором филологических наук. Далее идет указатель «Святитель Феофан и его современники». Его подготовила заведующая Рязанской епархиальной библиотекой Наталья Леонидовна Моисеева. Над указателем «Святитель Феофан и книги» работали специалисты Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, специалисты краеведческого отдела. И на этапе систематизации, составления вспомогательных указателей к нам подключился иеромонах Нафанаил Мещеряков. В наше издание вошла обширная библиография. Издание уникально тем, что в него вошла вся выявленная к настоящему моменту дореволюционная библиография творений святителя Феофана, которую подготовила Варвара Викторовна Каширина. Но и также издание содержит обширную библиографию, составленную по фондам 5 областных универсальных научных библиотек – Владимирской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской, то есть тех земель, с которыми связано имя и место пребывания святителя Феофана. Мы постарались не только показать те произведения святителя Феофана, его переводы, которые хранятся в областных библиотеках, но и также литературу о нем, и включая не только книги, но и статьи из центральных и периодических изданий. На диске представлены 7 уроков «Помощь преподавателю». Это методические рекомендации для проведения уроков, посвященных святителю Феофану и его трудам. Эти уроки подготовлены педагогом высшей квалификации Юлией Алексеевной Савельевой. И также на диске будет еще представлен видеофильм, посвященный святителю Феофану. Его подготовила телерадиокомпания «Эхо».
Наталья Леонидовна, святитель Феофан известен как выдающийся церковный писатель и богослов. Поэтому не случайно, что издание получило название «Святитель Феофан и книги». Что вы открыли нового в личности святителя Феофана?
Святитель Феофан, для меня он раскрылся как человек именно своей внутренней духовной жизнью. Так вот, представляешь себе современного человека, которому хочется еще, может быть, с кем-то пообщаться, куда-то сходить, включить телевизор. А вот святитель Феофан, он скрылся от этого мира. У него не было телевизора, у него не было радио, но ему не было скучно. И мы в письмах это видим, когда он пишет своим духовным чадам, своим адресатам, что и скучать-то некогда, ведь каждая минута, она заполнена делом. И мы видим, святитель Феофан находится в четырех стенах, и ему не скучно. У него много разных дел. А в чем эти дела заключаются? Встал утром, помолился, отслужил литургию, попросил у Бога помощи и начал свое служение в тех же ответах, в тех же письмах. Ценность, наверное, нашего сборника в цитатах, когда мы видим, что это не просто раздрозненные письма, а они систематизированы, и мы видим, как святитель Феофан трудился над тем или иным изданием своей книги, вот, например, «Добротолюбие», как он переводил, сколько лет, сколько сил ему потребовалось для того, чтобы составить эти книги и труды. Он опирал, сравнивал с другими переводами, что-то толковал простыми, доступными словами для нас. Но мы сейчас понимаем, что и эти простые слова человеку, понятному в XIX веку, жившим духовной жизни, сегодня для нас, наверное, они сложны, потому что уж очень мы далеко отстали от Бога.
А какой аудитории может быть полезно это издание?
Конечно, это издание требует вдумчивого чтения. Даже, например, те же уроки по основам православной культуры, они очень глубокие. И, безусловно, что тот педагог, который никогда не сталкивался с православием, ему эти уроки вести будет очень сложно. Но те педагоги, которые стремятся к тому, чтобы в детях вложить духовное зерно, думаю, что будет очень большим подспорьем. Это повод поговорить с детьми. Например, вот есть такой урок «Язык проповеди святителя Феофана». Когда читаешь его те же письма, какой он интересный, какой он разнообразный язык, как он мягко и в то же время твердо он мог сделать какое-то вразумление человеку, наставить на путь истинный. В то же время он очень красиво говорил.